Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире передача «Время молодых» и я ее ведущий Игорь Хмара. Сегодня у нас в гостях молодой человек, молодой интеллектуал, ассистент кафедры истории философии и философии образования Уральского федерального университета Дмитрий Ярченко. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, здравствуйте, Игорь.
Дмитрий, хотелось бы, наверное, задать следующий вопрос. Вы знаете, сегодня ехал с одним железнодорожником в машине, и мы разговорились насчет вот выбора профессии и так далее, и вот он сказал такое одно очень вещь интересную и, наверное, я думаю, актуальна. Говорит, вот если бы я в молодости узнал, что кто-то учится на философском факультете, то я бы, наверное, посмеялся над этим человеком. И на самом деле в нашем обществе зачастую бывает такое какое-то пренебрежительное отношение к философам. А что вас заставило сделать шаг в сторону вот именно этого призвания, именно этого образования?
Ну, вы знаете, Игорь, я, наверное, представляю тот редкий случай или вариант, если хотите, вид людей, которые очень хорошо помнят момент своего так называемого обращения в философию, в частности. В свое время мне посчастливилось побывать в нашем, тогда еще он назывался Уральский государственный университет имени Алексея Максимовича Горького, на мероприятии, проходившем под эгидой Министерства образования. Это была областная олимпиада по истории. Вот, я участвовал от своего городского образования Верхняя Пышма. И, честно говоря, уже тогда, в тот момент, был впечатлен масштабами в разных смыслах этого слова, их интерпретациях, да, университета. Вот, и принял решение поступать на исторический факультет. Шли годы, я планомерно готовился к этому мероприятию. Хотя надо признать, что в целом, в широком смысле слова, гуманитарный интерес, он был свойственен для меня на протяжении, наверное, всей какой-то сознательной жизни. Вот. Ну и вот в момент непосредственно подачи документов на исторический, опять-таки, факультет, гулял по коридору и увидел объявление о том, что ведется прием на такое вот административное, с позволения сказать, образование, как философский факультет, и честно сказать, случилось что-то похожее, наверное, на любовь с первого взгляда. Это было просветление, инсайт, можно называть как угодно. Я почувствовал, что имею дело с чем-то давно искомым, и, в общем, тогда и понял, что, вероятно, обрел себя.
Это что-то внутреннее или что? Или у вас был какой-то рациональный, я не знаю, вот момент поиска, чем, ну, вот потому что чем исторический факультет хуже, грубо говоря, нежели философский факультет? Многие, наоборот, стремятся попасть на исторический такой.
Знаете, я бы на ваш вопрос ответил поэтически, если это возможно. Конечно. У великолепного нашего прозаика, да и выдающегося художника лирики Серебряного века Бориса Пастернака, у него есть такие великолепные строчки, которые, с моей точки зрения, характеризуют не только личность человека, который напротив вас сейчас сидит, но и вообще каждого русского индивида. Он когда-то сказал: «Во всем мне хочется дойти до самой сути, в работе, в поисках пути, в сердечной смуте, до сущности протекших дней, до их причины, до оснований, до корней, до сердцевины, все время схватывая нить судеб событий, жить, думать, чувствовать, любить, совершать открытия». Вот, и я всегда ощущал в себе вот этот какой-то внутренний посыл. Честно говоря, вот в момент этого подобного самоопределения, знаете, профессионального, всегда сталкиваешься с чем-то иррациональным, потусторонним, труднообъяснимым, не укладывающимся в рамки понятного. Наверное, это было прежде всего какое-то веление сердца, прежде всего. Но меня также привлекла, как это, может быть, пошло и странно не звучало бы, так простенькая рекламка философского, агитационная, размещенная там на стенде рядом, значит, с информационным листом. Вот. Мне обещали, что я вообще научусь отыскивать какие-то те самые основания, какие-то сущностные причины вещей, явлений, а это меня с детства влекло, интересовало, да.
Ну, вот опять все-таки задам вопрос по этому поводу, если позволите. Ну, ведь смотрите, вы говорите, нужно найти, дойти до сути, нужно вот, скажем, узнать вот это. Но для многих и философия – это пустая такая болтовня. И вообще вам ответит, может быть, кто-нибудь из наших радиослушателей: ну, если хочешь узнать суть, так иди на биологический или, там, или на тот же исторический. Ну, согласитесь, ведь вчера смотрел один интереснейший фильм «Sunset Limited Express», и вот как раз там все действие фильма проходит в одной комнате и играет, в общем, в этом фильме всего два актера. И один из актеров играет профессор и говорит: вот исторические факты, они вот есть факты, понимаете? Вот зашел Нерон на трон, да, был императором Римской империи. Ну что-то тут еще рассуждать-то, да? Вот. Ну а философия, что мы видим? Ведь даже сами философы часто говорят о том, что говорили, да, не выговорили.
Ну да, по странному стечению обстоятельств я, в частности, имею возможность преподавать и на биофаке, и на историческом. Мне регулярно студенты буквально на первых занятиях установочных подобного порядка вопросы задают. Я вам отвечу на это очень просто. Знаете, когда-то в свое время на рубеже 19-20 веков в рамках мировой культуры случилось такое явление, как антропологический поворот. Оно, что вообще редко случается в пространстве...
А вот, что это значит?
Да-да-да, как раз поясню сейчас. Такое редко происходит в пространстве вот исторического пути мировой цивилизации, когда вдруг единовременно, казалось бы, даже независимо друг от друга, разного рода сферы духовной практики человека как бы приходит к одному и тому же выводу в лице своих лучших представителей. Речь идет о научных каких-то формах деятельности, философии, искусстве. Вдруг оказалось, что, как ни крути, а та картина мира, которая традиционно перед нами выстраивается, перед каждым, она в действительности зависит от, прежде всего, той организации внутренней, которая свойственна человеку. Иными словами, если хочешь понять, как устроен окружающий мир, обращай внимание прежде всего на самого себя, с собой разберись, а уже потом пытайся ориентироваться в какую-то окружающую среду. Вот. Это явление получило название антропологический поворот, то есть поворот к человеку, вот антропос по-гречески человек в дословном переводе. И философия-то, в общем-то, скажем так, интенсивно поддержала этот интеллектуальный позыв. Она, пожалуй, она продемонстрировала, в общем, всему мировому сообществу, что еще с древних времен в лице таких своих ярких представителей, как, например, Платон, там Фома Аквинский в средние века, скажем, Рене Декарт, утверждала эту самую, если хотите, зацикленность, сведенность разного рода наших практик жизненных именно к человеку. Вот. В этом смысле все-таки философия является, если хотите, даже в каком-то значении терапевтической дисциплины, просто необходимой для того, чтобы оставаться человеком, прежде всего. Биология, история – вещи чрезвычайно важные, но в известном значении этого слова вторичные в том плане, что они продолжают скорее тот изначальный посыл интереса к себе, из которого проистекает интерес к окружающему миру, да, вот каковой формируется философией, прежде всего, да. Вот.
Но, может быть, время человека закончилось. Вот сегодня что мы видим? Айпады, айфоны, что мы видим? Даже вот в известном Амурайском федеральном университете технологиями пытаются заменить преподавателей, да, то есть теперь компьютер, да, оказывается, должен выставлять студенту оценку. Так, может быть, это вот все было когда-то актуально, а сегодня пришло время компьютеров и машин?
Да, очень правильно вы вопрос ставите, Игорь. Не вызывает сомнения тот факт, что на сегодняшний день мировая цивилизация претерпевает, пожалуй, не имевших аналогов гуманитарный кризис. Знаете, в свое время, в 1952 году, великий американский писатель Уильям Фолкнер произносил свою Нобелевскую лекцию, вот, в которой употребил фразу, по меркам того времени, звучавшую просто в качестве нонсенса своего рода. Он сказал: «Я отказываюсь признать конец человека». Вот. Для 1952 года, непосредственно, да, случившегося после конца Второй мировой войны, когда система ценностей, строившаяся, конституировавшаяся на Западе, прежде всего в Европе, тысячелетия, вдруг рухнула, единомоментно буквально, да, такая фраза звучала как нонсенс. Но в словах Фолкнера есть своя какая-то глубинная истина. Дело в том, что... Как ни крути, человек таким образом устроен, что, в принципе, ему свойственно ставить вопросы о своей природе, о сущностном истоке собственном, да, о себе как таковом. Независимо от того, в какой ситуации исторической мы пребываем, кризисной или, наоборот, относительно благоприятной, мы всегда должны ставить вопрос о ее оправданности, обоснованности, о том, куда движемся. Кстати говоря, если вспомнить какие-то витки исторического развития европейской культуры, то нередко наиболее яркие персонали в ее пространстве, скажем, от философии Гегель, например, от поэзии в России Пушкин, Гёте в Германии, человек-космос просто, да, по масштабам своей личности, практически не имеющих аналогов в других цивилизациях, вот, они неоднократно говорили, что вот в их времена, да, уже происходит этот глобальный кризис, вот какой-то масштабнейший, гуманитарный, и тем не менее мы вот сейчас, на данный момент времени, считаем их вершиной мировой культуры. Вот, я думаю, что конец человека, это вот сама фраза такая, постановка подобного вопроса, она является, есть естественным ходом мысли для любого сомневающегося сознания. Безусловно, сегодня мы живем в век, когда ставка ценностная, прежде всего, да, приоритетов, делается на форму, а не на содержание. Естественно, мир человеческого в этом смысле претерпевает существенный урон, ущерб, подвергается сомнению, но я предполагаю, что это какой-то, опять-таки, нормальный виток исторической эволюции, вот, которая, как известно, синусоидальным образом развивается. Вот.
То есть мы опять перейдем вот к этому открытию человека.
Новому ренессансу, по всей видимости, я подозреваю. Кстати говоря, педагогическая деятельность, которой я и мои коллеги занимаются, вы к ней частично причастны, она ведь как раз является свидетельством того, что никогда нельзя ставить крест на общей судьбе поколения, если вдруг так сложилось, что несколько там потоков студентов, например, или школьников вот, не соответствует тем критериям, которые преподаватель не задает. Проходит некоторое время, и все встает на круги своя.
А вот давайте вернемся все-таки к вашей судьбе. Вы знаете, по-моему, у Мирабана Мердашвили была очень такая мысль интересная, что философ, он всегда не своевременен.
Да, прекрасное высказывание. Да,
он всегда не своевременен. Но я бы, наверное, распространил эту фразу и расширил бы еще ее, что интеллектуал всегда не своевременен. И особенно это очень становится понятным вот из того примера, который я вам привел, про железнодорожника, который вы обсмеял. Да, действительно, человек, который задает лишние вопросы, казалось бы, а зачем он вообще эти вопросы задает? И вот ваше поступление на философский факультет, ну, наверное, оно не могло не вызвать, тем более из таких чистых, как вы говорите, побуждений, не могло не вызвать, наверное, ну, что ли, бурю протеста там, в школе или где. Как все-таки вы преодолели это? Как вот вы отвечали на стандартный вопрос, наверное, который также задается практически всеми представителями технических специальностей, философам? А кем ты будешь потом работать?
Ну да, мне повезло, вот судьба жизненная сложилась таким образом, что круг ближайших людей, которые крайне важны в жизни каждого, они меня поддерживали от начала и до конца, хотя, возможно, не до конца, опять-таки, понимали те причины, которые мной двигали в этом выборе, сердечные скорее, были более прагматических воззрений, но вот в общем, не сопротивлялись. В этом смысле позиция каких-то остальных членов сообщества, где мне приходилось вращаться, большого значения не имела. Притом меня не забрасывали огромным количеством таких вопросов, знаете, связанных с профессиональным определением, поиском смысла жизни. Насмешек я не встречал, но
было недопонимание, наверное.
Оно, да, имело место быть, но, по-моему, это, опять-таки, ситуация, с которой сталкивается любой профессионал или человек, который работает искренне увлечен в какой-то сфере, да, когда он доходит до определенной глубины интереса по отношению к ней, выясняется, что далеко не все окружающие
могут
его
разделить этот личность, интерес.
В состоянии понять глубину таких запросов. Вот. Это не значит, что одно хорошо, другое плохо. Просто мы все разные. Вот. Так что, честно говоря, эта проблема для меня вообще не существовала. Да.
Ну,
я бы так ответил.
Ну, вы, в общем-то, сейчас довольны, что получили философское образование, что, судя по тому, что вы продолжаете его получать уже в аспирантуре. Я, насколько вот знаю, вы хотите стать дальше преподавателем.
Да.
И здесь вот тоже может возникнуть такой вопрос очень интересный. Вы непосредственно причастны к педагогической деятельности, и вы отчасти упомянули о том, что вот эта самая педагогическая деятельность дает вам известную меру оптимизма. А вот можете ответить тогда на следующий вопрос. Вот сейчас очень часто любят говорить о том, что куда катится мир, куда катится молодежь. Вот как бы вы обозначили эти тенденции? К чему вот мы идем? Вот все-таки к этому ренессансу или этот ренессанс в качестве вот возрождение веры в человека, он еще далеко.
Ну, прежде всего, хотелось бы отметить, что какие бы романтические воззрения по отношению к окружающей действительности мы не пытались исповедовать, необходимо оставаться реалистами, особенно в сфере педагогики, иначе обратная позиция чревата просто катастрофическими антропологическими последствиями. Действительно, факт исторический заключается в том, что сегодня мы пребываем с вами, значит, вот в как бы непростые очень времена. Тот кризис системы образования общей, который в России случился в связи с распадом Советского Союза и во многом на неудобренную почву, да, принятием западной системы, этой коммуникации между преподавателем и педагогом, вот следствием которой является как раз бальная рейтинговая система, вы о ней уже говорили, да, налицо.
И можете пояснить для наших слушателей подробнее, что вот бальная рейтинговая система из себя представляет?
Представляет, да, ну, это такая волна, которая в России уже существует порядка практически 12 лет. В 2003 году на территории Европы в университете Болоньи была принята болоньская реформа, так называемая, которая ставила перед собой в качестве целевого ориентира формирование такого унифицированного, то есть единого образовательного пространства на территории Европы, в результате которого, вроде идея, задумка изначально очень неплохая, да, студенты из каждой страны, входящие в этот проект, да, имеют возможность со своим дипломом переехать в любое другое государство и обучаться там на интересных ему специальностях.
С этим дипломом, без проблем, без всяких сдач.
Да, в крайнем случае сдать так называемую академическую разницу, то есть те предметы частной дисциплины, спецкурсы, может быть, которые не преподавались на территории, скажем так, этого университета, вот, и приступить непосредственно к образовательной деятельности. Но проблема-то в действительности возникла еще на стадии, что называется, выражаясь философским языком, пропедевтики, подготовки, введения ее, удобрения этой почвы на уровне ЕГЭ, единого государственного экзамена в школе.
У нас в России уже.
Да, в России, несомненно. Именно в России, поскольку на Западе эта система уже укоренилась, десятилетиями существует. Вот. В результате чего, ну, пожалуй, если пытаться какую-то квинтэссенцию, вот высшее выражение этого кризиса обнаружить, то я бы сказал, что проблема прежде всего касается трудностей с формированием абстрактного мышления у молодежи. Угу. То есть они легко, ну, современное поколение вообще называют детьми в педагогической среде с клиповым мышлением, клиповым сознанием, да, то есть тем, которые очень легко осваивают элементарные компьютерные операции типа копировать, ставить, угу. То есть, да, товарищ преподаватель, мы находим это место в источнике, указываем на него пальчиком, повторяем дословно иногда, да, но какие-то такие операции интеллектуальные, как анализ, сравнение, уже угу. для них оказываются недоступными. Вот, все это является следствием как раз попытки загнать умы, в том числе и гуманитарные, в рамки табличного типа, угу. что само по себе задача, мне кажется, абсурдной и по степени своей преступности, ну, наверное, сопоставимо с теми бесчинствами, которые в свое время творили фашистские режимы на территории Европы.
Ну, вам могут возразить, что, дескать, ну, просто такая форма мышления сейчас популярна. Я знаю позицию, допустим, Алексея Валерьевича Пиличева, это вот известный человек в Екатеринбургской епархии, который утверждает, что, ну, просто формы культуры меняются, что сейчас образная форма мышления приходит на смену вербальной. И как бы это не хорошо, не плохо, просто к этому надо приспосабливаться. Вот. Конечно, есть разные позиции по этому поводу, но вот вы указываете, что все-таки это имеет негативные последствия. Ну, может быть, это... Не так?
Ну, мне, в принципе, сложно какие-то прогнозы делать и строить, да, исходя из масштабов своей личности и длительности сравнительно небольшой собственной жизни, да, как на большой промежуток времени, но хочу сказать просто, что ведь образование, прежде всего, какова главная ценность его? Это личность, личность. С большой буквы можно данное слово писать, да, иными словами, речь идет не о перспективах, которые стоят перед, в целом перед системой, скажем, школьного или высшего образования в России, а о судьбах людей, которые оказываются загубленными в результате тех трансформаций, формально-бюрократических в основном, которые происходят в самой структуре образования. Кстати говоря, когда я еще поступал на философский факультет, в 2006 году это было, да, университет, и эта деятельность довольно активно осуществлялась, он по себе позиционировал как такую структуру педагогическую, которая принципиально по, собственно, даже методологии, средствам, технологиям, которые используются в его пространстве, отличается от школьной. Дескать, он формирует самостоятельное мышление, независимо, как раз это абстрактное.
Абстрактное мышление, но независимо, в отличие от образного.
Я бы не совсем так границу между этими понятиями проводил. Абстрактное мышление – это что такое? Способность отвлекаться от непосредственных чувственных данных восприятия. То есть, эти самые последние чувственные данные
восприятия. То есть, отвлекаться от картинки, которые вот сейчас дают.
Да, скажем, вот. В ситуации, например, когда мы едим суп, вот, или сидим дома, смотрим телевизор, мы можем совершенно не соприсутствовать этим обстоятельствам и думать, например, об Эйфелевой башне. Это не значит, что Эйфелева башня находится в тарелке, например, или она облита супом там в Париже. Вот. То кардинальное качество, которое отличает существо под названием Homo sapiens на латыни, да, от животных. Вот. К сожалению, как это ни странно и даже абсурдно бы ни звучало, в современной гуманитарной обстановке дети теряют этот навык. Просто катастрофически. Доходит вплоть до того, что они не в состоянии дать какое-то элементарное поверхностное определение предметов мебели, стола, например. Да.
Но, Дмитрий, вот вы сказали о том, что вот это абстрактное мышление – это свойство личности. Ну, по крайней мере, из ваших слов это вот следует, потому что вы говорите, что образование должно воспитывать личность, а абстрактное мышление сейчас, соответственно, оно куда-то у нас пропадает, и, следовательно, вот какие-то здесь проблемы. Но вот здесь у меня возникнет один вопрос. Наверное, он не нов вообще в истории человечества, да, знаменитый вопрос «Что есть человек?». Да?
Так.
А что такое личность-то? Потому что вот говорят, личность, личность. А вот Вася Пупкин с сортировки, он личность или нет?
Да. Вот. Прекрасный вопрос. Ну, знаете, я опять попытаюсь выкрутиться, сославшись на кого-то более значимого для пространства мировой культуры, чем ваш покорный слуга. Ну, вот Николая Александровича Бердяева, одного из лидеров русского, скажем так, духовного ренессанса 20-го столетия, эмигранта, нашего выдающегося философа, у него есть великолепная фраза, он говорил, что личность – это задача для человека, заметьте, понятия, да, то есть различение производится между двумя понятиями. Человек, что это за существо? Прежде всего, обладающее набором биологических характеристик, он таким рождается, никаких специальных качеств себе развивать для того, чтобы пребывать в течение некоторого количества лет человеком, не стоит, не стоит. Вот, в личность необходимо выкристаллизоваться. Более того, если вспомнить представителям какого направления философии был Бердяев, экзистенциализм, философии становления, существования, постоянного изменения, поиска себя, да, то нужно, конечно, из этого всего сделать вывод, что личностью невозможно стать раз и навсегда. Ее необходимо постоянно искать. Если хотите, личность – это поиск личности. А что такое поиск? Он формулируется с помощью абстрактного мышления.
А все-таки вот я, может быть, тоже задам такой вопрос. Ну, понятно, поиск, да? Но вы сказали что такую интересную фразу: в личность нужно выкристаллизоваться.
Да.
Уж простите, что я как бы таким посвящаю много времени, может быть, но тем не менее. Вот смотрите, как понять-то? Вот я вот встал с утра, и я должен ответить себе на вопрос, я личность или нет, понимаете? И, ну вот где вот эти критерии-то? Или их не может быть здесь? Вот, вот.
Безусловно, правильно вы говорите, Игорь, что в универсальном понимании этого слова критериев существовать не может, они сугубо индивидуальны. Но если уж в формате нашей передачи пытаться сделать какие-то характеристики, дать и выводы, да, сформулировать, то стоит сказать, что прежде всего свидетельством наличия личности в человеке является сама постановка вопроса. О том, является личностью или нет.
Если человеку этот вопрос интересен.
Безусловно. Да. То есть здесь действует та же логика, как в случае, например, работы с людьми, страдающими определенными заболеваниями. То есть сам факт осознания болезни, ее признание является первым шагом на пути выздоровления. Здесь с чисто логической точки зрения здравого смысла не уйти от парадокса языкового, да, то есть, с одной стороны, ты болеешь, и частью болезни является в данном случае вопрошание о ней как выздоровление, одно переходит в другое. Ну вот, очень сложная реалия личности.
Ну и здесь, наверное, уже проходит разница между вот так называемым существованием, да, простым, когда, то есть, действительно, я не задаю этих вопросов, и чем, вот, что можно, существование и…
Ну, напрашивается термин «жизнь», это, в общем, да, фольклористика русского языка.
Я люблю тебя, жизнь.
Само по себе именно, вот, да. Ну, жизнью с большой буквы можно это и существованием, наверное, называть. Я бы так сказал, что есть такой термин в русском языке «присутствие». Вот само по себе присутствие, оно не требуется каких-то особых усилий. То есть присутствовать в структуре действительности для этого не обязательно быть личностью. Вот животные присутствуют, столы в известном смысле. А вот существовать, быть самим собой, быть, вот хорошее очень русское слово, да, такое.
Это как можно присутствовать на лекции, а можно быть студентом.
Да, совершенно точно.
Ну, вот, Дмитрий, очень, конечно, интересно. Я так понимаю, что философия здесь занимает вообще не последнее место. Вот мы вначале начали с того, что философия помогает человеку, ну, перефразирую, помогает человеку быть человеком, вот, как у нас недавно выступал известный деятель Станислав Тимофеевич, который говорил, что образование, вообще у школы великое будущее, помогать вот человеку быть человеком. Но вот, понимаете, конечно, мы так легко, скажем так, прошли мимо одной критики философии с точки зрения современного мира, который, скажем, прагматичен, который подвержен вот такой технологизации.
Утилитарным интересам.
Да. Но есть же другая критика в сторону философии. Знаете, когда я поступал на философский факультет, имел разговор с одним священником. Он говорит: зачем тебе философский факультет? Ты же нашел уже смысл-то. Нашел уже смысл-то. Философы
не там. Да.
Да, ничего ты там вот ищет, скажем так, вот зачем вот лишний раз себе там вот,
мудрствовать.
Помню, в монастырь один приехал, не буду говорить где, чтобы не позорить его. Он меня спросил, где ты учишься? Я говорю, вот на философском факультете, сочувствую. И, собственно, к чему-то я это говорю, что есть теология. Теология. Конечно, теологи бывают разные. Безусловно, но почему-то очень такая распространенная позиция по отношению к философии со стороны теологии, что философия, что это? А, служанка богословия.
Да.
Служанка богословия. И теологи-то, они вроде как бы тоже же ищут смысл, они тоже помогают в определенной степени человеку быть человеком. Вот взять, допустим, труды Владимира Николаевича Луцкого, да, вот это сын…
Николая Ануфриевича.
Да, Николая Ануфриевича. Вот, и он много об этом пишет, и вообще трудно не называть в какой-то мере его рассуждения философскими, когда он рассуждает о личности, вот как раз у него есть эти рассуждения. Так вот, как здесь установить соотношение? То есть, понятно, да, мы должны искать что-то человеческое в человеке, но, с другой стороны, а почему именно философия? Почему не богословие?
Ну, я думаю, что две эти реалии, так уж исторически сложилась их судьба, духовные, как философия и богословие, они, в принципе, вещи трудноразделимы. Почему? Хотя бы в силу того обстоятельства, что в центре и той, и другой стоят метафизические проблемы. Метафизические, то есть выходящие за пределы обыденности, предельные, вот какие-то глобальные, фундаментальные.
Ну, вот как раз, что есть человек, да? То есть,
да, это... совершенно верно. И теология, как дисциплина во многих отношениях прикладная, связанная с интерпретацией священных текстов, да, она использует ведь по большей части философский инструментарий, то есть логический, прежде всего, как это было в эпоху средних веков, в рамках культуры экзегезы, да. Я думаю, что здесь никакого принципиального противоречия не просто не существует, а его не может вообще существовать. Одно без другого, в принципе, невозможно. Широко известна эта позиция, в частности, репрезентировалась неоднократно в рамках русской религиозной философии 19-20 веков, и, в частности, ярким ее представителем Владимиром Сергеевичем Соловьевым, да, можно сказать, патриархом русской философии религиозной. Так вот, Соловьев говорил, что неоднократно писал, что философия в высших формах своего проявления, тех логических, скажем так, предельных выводов, к которым она подходит в своем развитии, сталкивается с реалиями религиозного порядка, что вполне естественно. То есть, с такими понятиями, как абсолют, в частности. Он его определял как высшая форма сосредоточия всего сущего, Бога. Здесь я не думаю, что корректно будет определять философию или богословие как служанку по отношению к одному и другому. Кстати, обе фразы были действенны в эпоху средних веков. Там Петр Дамианий, Анцельм Кентерберийский их применяли. Скорее, это теснейшее сотрудничество, неразрывное, органическое. Вот, вероятно, можно вообще абстрагироваться от таких, знаете, сухих цеховых ярлыков, формальных наименований философии, богословия. Скорее, здесь речь идет просто о каком-то интеллектуальном мыслительном поиске человеком себя самого, оснований собственного существования, истоков, сердцевине, корней. Вот.
Я думаю, ну да, вспоминается еще и статья Бибихина, насколько я помню, он тоже рассуждал на эту тему, что ни одна, ни другая позиция ему как раз-таки не близка, и что и богослов, который действительно настоящий богослов, он философ
совершенно
одновременно,
верно.
И философ, да. который... И можно вспомнить, что величайшие вообще философы последнего времени, Гегель, Хайдеггер, они были вообще-то теологами по своему образованию.
По образованию, да, вот. Мировоззрению.
И
да.
поэтому нельзя так вот, наверное, делить.
Что интересно, хотелось бы еще кратко заметить, что ни Хайдеггеру, ни Гегелю их богословское, теологическое, правильно сказать, да, образование не мешало в пространстве собственного философствования подвергать даже радикальному сомнению те реалии, которые актуальны для религиозной культуры. Это вполне естественно. Как известно, вера без сомнений не существует.
Да.
Так что противоречия нет.
Но, Дмитрий, здесь возникает, наверное, другой очень такой интересный момент, потому что понятна философия, понятно богословие, но вот очень часто... Как такой оплот богословия считается, что это церковь.
Так.
И вот здесь начинаются вот огромнейшие проблемы вообще, особенно сегодня в современном обществе. Говорят, что вот что такое церковь, вот она только к ненависти нас ведет, значит, все рушится в обществе только из-за того, что вот эти религиозные, значит, фундаментальные представления, которые репрезентируются церковью, да, вот появляются. Вот ваше отношение к православной церкви, наверное, и вот к религиозным организациям, которые, по большому счету, ну, конечно, вот так вот сидеть в кресле, рассуждать, это очень красиво, понятно, можно найти человека, но есть же реальные вот такие религиозные организации. Вот как они вплетаются вот в эту жизнь и вообще вот ваше отношение к ним?
Да, вероятно, не мне и не на православном радио говорить о том, что церковь – это чрезвычайно многосложное в разного рода литературе теологическое, философское, религиозное, религиоведческое понятие. Вот достаточно, опять-таки, обратиться к тем же образчикам русской религиозной философии, не только Владимиру Сергеевичу Соловьеву, например, Алексею Степановичу Хомякову, его знаменитое произведение «Церковь одна», по-моему, просто настоящая такая, с позволения сказать, Библия для людей, интересующихся этой проблематикой, да, церковь все-таки, как известно, само понятие церковь, если вспомнить слова Христа, вот, священного писания, Евангелие взятое, да, Христос ведь неоднократно говорил о церкви, при том, что интересно, в современном мире, когда возникает понятие церковь в массовом сознании, оно интерпретируется чрезвычайно поверхностно. Очевидно, что Христос подразумевал в нем некий символический смысл, то есть столкновение, а в символе это всегда происходит, двух реальностей, трансцендентной, потусторонней, да, абсолютной, и ограниченной, относительной, условной. Вот, под церковью он подразумевал не только некий социальный институт, чем она, собственно, является в реальном историческом пространстве, разумеется, но одновременно, и эта связь, кстати, неразрывно им понималась, очевидно, как нечто единое, единство, целостность, что называется, тело Христово, всех верующих во Христе, вот, в результате чего, я думаю, что те проблемы, проблемы, трудности, которые возникают при столкновении церкви с другими реалиями нашего социального существования, они скорее следствие внутренних проблем не самой церкви, а несовершенства, греховности, в некотором смысле сложности организации чисто человеческих взаимоотношений. То есть, иными словами, это вопрос не что, а как. Прикладной характер он носит, не столь фундаментальный, и здесь не нужно с плеча рубить и говорить, вероятно, что церковь – сила, олицетворяющая зло, например, не способная провести глубокие религиозные идеи в пространстве исторической реальности. Да нет, таких примеров масса. Достаточно вспомнить хотя бы, например, первые религиозные общины, которые появились в Древнем Риме, христианские. То есть, сила – это церковная организация, она имела массу позитивных последствий. Безусловно, например, если обратиться к тому же Александру Александровичу Солженицыну, он во время своей Нобелевской речи сказал, что в отличие от искусства, философия, религия, наука полностью себя дискредитировали за все тысячелетия культурного развития, преследовали одну цель – сделать человека счастливым. Наука, как известно, в 20 веке атомную бомбу создала, в общем, великолепный инструмент получения счастья, как известно, да. Вот философ и Солженицын вообще на эту тему наспирается, говорит, найдите хотя бы двух, которые договорились друг с другом. Вот. Ну, а церковь, крестовые походы, и вот, дескать, закрываем вопрос. И костры инквизиции. Да, и костры инквизиции. Мне кажется, что такая постановка вопроса, она хотя и с какой-то эстетической точки зрения привлекательна, внешне, формально она очень как-то убедительно звучит, но в действительности просто связана с непониманием фундаментальным самого значения слова церковь. По поводу вашего вопроса об отношении к православию, ну что здесь сказать? Мой культурный горизонт, кругозор, если хотите, он ограничен русской землей, поскольку я на ней родился, воспитывался, мыслю на этом языке и иначе мир не вижу. Разумеется, православие исконно, традиционно – это сердцевина русской культуры. И, в принципе, среди русских людей рассуждать о разрушительных последствиях, которое православие, как таковое, в своей чистой идее, изначально посыли, если хотите, безотносительно каким-то радикальным его проявлением, это не проблема православия, скорее, этих элементов, которые осуществляют такие интенции. Так вот, оно, православие, не просто полезно или нужно, а это то, без чего, в принципе, невозможно себе представить современного нашего человека. Вот, к тому же, надо иметь...
Русская культура, она ориентирована на православие, с вашей точки зрения.
Да, даже правильнее будет сказать, что во многом православие сформировало, сориентировало, конституировало, с позволения сказать, да, вот русскую культуру. То есть без православия его бы просто не было. По крайней мере, в том варианте, как оно существует. И к тому же, еще последнее, что хочу заметить, широко известно, что православие, вообще христианство и православие в частности, является одной из, ну, с позволения сказать, опять-таки, вот такой, таких экуменических, если что, ну, условно выражаясь, религий, да, то есть тех, которые максимально терпимо, синтетически относятся к любым другим формам видения реальности. Вот. В этом смысле, опять-таки, с точки зрения самой идеи, содержательного посыла, который в православии содержится, вообще не должно возникать никаких проблем в взаимоотношении с какими-то философскими системами, например, другими.
Ну вот смотрите, наше общество как раз-таки дает несколько обратный пример. Видите, я тут выступаю некоторым таким провокатором отчасти, да. Дает некоторые обратные примеры. Вот знаменитые споры о современном искусстве, вот оно, наверное, делит очень много людей, которые считают себя интеллигентными, на два класса таких. Одни говорят, что да, здесь вот православные люди, которые там призывают отрицать это современное искусство, которые громят выставки, вот, ну, знаменитый эпизод с выставкой «Осторожно, религия», который был, когда его разгромили. Кстати, один из фигурантов того дела, он сейчас является священником в городе Екатеринбурге. И возникает-то вопрос, а другая часть говорит, а что вот мракобесие, там, современное искусство, ценности культуры, там все. Так вот, возникает вопрос, ну вот вы действительно говорите о том, что православие, оно, позволение сказать, ну что ли, толерантно относится к другим воззрениям, но вот здесь-то мы этого не видим.
Я думаю, что действия таких людей, они спровоцированы не исконно православными посылами, не теми, которые отражаются, например, в священных книгах, в каких-то канонических текстах, да, являющихся комментаторскими по отношению к главным источникам православия, разумеется. Опять-таки, как и в случае с ролью религии и церкви в современном обществе, мы сталкиваемся просто с теми, скажем так, антропологическими социальными элементами, которые демонстрируют девиантное поведение, как и любая идея, здесь можно вспомнить греческий принцип меры во всем, да, доведенная до какого-то своего радикального выражения, по крайней мере, в нашем подлунном мире, несовершенном, да, она обретает какие-то сатанинские явные черты. Вот. В этом смысле, конечно, к самой идее, принципу, сути, если хотите, православия, такие акции, как разгром выставки, никакого отношения не имеют, достаточно взглянуть хотя бы на элементарное, широко известное даже в кругах школьников, знаменитую триаду или совокупность так называемых общечеловеческих, они часто именуются, собственно, православных, христианских ценностей, ценности, да, вера, надежда, любовь. Да. Разумеется, они никак совершенно не связаны.
Причем в Писании это сказано, что любовь из них же главная.
И, да,
и вот здесь
апостол Павел
да,
совершенно
и возвращаясь, как бы, вот давайте немного пойдем вот в эту область, потому что на самом деле любовь – это одна из таких добродетелей, что называется, которая в христианстве очень воспевается серьезно. То есть можно вспомнить о том, что вообще Бог называется любовью.
Да.
Я вот посмотрел, у вас есть некоторые статьи, которые касаются этой темы. Но я вам задам вопрос больше не в теоретическом таком плане, потому что все-таки у нас не научный диспут, не философское собрание, а в таком более практическом. Потому что, вы знаете, я напомню нашим радиослушателям, что вы, Дмитрий, были выбраны в качестве нашего гостя. Этот выбор был осуществлен на странице ВКонтакте «Екатеринбург православный молодежный», и там люди могли задавать вам вопросы. Так вот, один из вопросов – вообще, как вы относитесь к любви?
Ни много ни мало.
Да, ни много ни мало. Ну и, соответственно, автор дальше продолжает и к семье, и к детям. Поэтому я вам адресую этот вопрос. Очень интересно было бы услышать ваше мнение.
Да, по нашей доброй, опять-таки, философской традиции, кафедральной, вот я работаю на кафедре истории философии, философии образования, мне вновь придется сослаться на какой-то фундаментальный авторитет. Слово «любовь» можно толковать в самых разных пониманиях. Вот широко известна теория любви Платона, которая выделяла четыре основных ее вида. Вот страсть, эрос, филия, дружба, сторге, семейная любовь, ну и, наконец, агапе. Любовь та самая романтическая, условно выражаясь, конечно, хотя эта характеристика не совсем полна, корректна, та, которая говорит весь мир, поет в песнях, собственно, христианская любовь того же происхождения, хотя бы в силу вот этой плюральности, множественности, чрезвычайной сложности феномена, связанных с любовью, очень сложно какое-то единое отношение к ней выразить. Но, безусловно, для меня, как для человека воцерковленного, православного, и это даже связано не столько с ролью православия в моей жизни, сколько с какой-то органической потребностью необходимой. Да? Вот здесь как раз влияние этой веры, скорее, да, внутреннего умонастроения, если хотите, а не каких-то социальных институтов. Вот, любовь, безусловно, в соответствии с тем же уже употребленным нами сегодня сказанием апостола Павла, да, является высшей ценностью альфа и омега. Кстати, в своих статьях я пытаюсь, конечно, на абстрактно-логическом уровне в основном рассуждать об этой предметности, чтобы не быть, что называется, закиданным помидорами, потому что, как вы понимаете, в научном сообществе ценят последовательную аргументацию, а не догматическую убежденность. Вот. Тем не менее, любовь, безусловно, это альфа и омега западной мировой культуры, цивилизации в целом. Достаточно просто взглянуть на степень растиражированности этого понятия в самых разных значениях, чтобы увидеть, какую фундаментальную роль колоссальную, да, он играет для самосознания, формирования человека в мире вообще, на разных уровнях его духовного развития, в рамках искусства, религии, философии и так далее. Что же касается семейной любви, вот этой самой сторге платоновской, то, безусловно, она... Это еще вопрос, да, в каком контексте трактовать, вопрос, который мне задают, да, то есть как относитесь к семье, то есть это, вероятно, да, подразумевает под собой готовность вступать в брак. Ну, моя позиция, как это вообще часто бывает в жизни человека, она из двух пластов смысловых в этом отношении строится. С одной стороны, как православный человек, я считаю, что брак – это, ну, в известном смысле необходимый элемент воцерковления человека, его самореализации, безусловно.
А, простите, я еще раз уточню, вы воцерковленный человек, вы просто упомянули.
Да. Вот, безусловно, с одной стороны. С другой стороны, если смотреть на это более светским, с позволения сказать, образом, мне кажется, что семья – это высшее благо, которое только возможно. Мы через нее приходим, в этот мир социализируемся, безусловно, и, опять-таки, даже на то есть какая-то органическая, естественная необходимость продолжать свой род, в том числе и на символическом, духовном уровне, да, оставлять какой-то след от себя, отпечаток вот, в пространстве мировой культуры, истории, это, пожалуй, высшая задача, которая только может быть перед человеком, поскольку она сверхличностная, сверхличностная. Достаточно здесь вспомнить, кстати говоря, знаменитое высказывание того же Гегеля, упомянутого нами не раз уже сегодня. Он говорил, что высший уровень развития личности духовной – это нравственность, и в плане социальной организации ее нравственности соответствует семья. Вот, семья, которая противопоставлена по форме своего существования индивиду, вот поскольку для нее являются высшими приоритетами коллективные, коллективная любовь к ближнему, в частности, к дальнему во многом, по отношению к этой семье и так далее. Безусловно, семья – это альфа и омега европейской культуры, мировой, вот, русской в частности.
Ну, и вы бы, скажем так, не прочь.
Не то чтобы это какой-то призыв, который я бросаю в массы, нет, конечно, опять-таки, в соответствии с тем же догматически ориентированным православием, я считаю, что любовь – это вера, безусловно, я не собираюсь даже данную позицию аргументировать, личная убежденность не более чем, но и не менее, любовь, Богом дается, нечаянно она грянет, когда ее совсем не ждешь. Без любви брак, с моей точки зрения, вообще невозможен, по крайней мере, перед лицом Бога, я так считаю. Вот, да, и с точки зрения формальной он выглядит очень неубедительным, да. Так что, если вы хотели узнать, я в ожидании, да, в предвкушении.
Понятно. Что касается детей, вот вы не ответили-то, как вы, ну, как бы хотите ли вы детей, во-первых, простите, что мы такие личные вопросы, но просто у нас такие вопросы…
Публика требует, да.
Публика требует, да. Так вот, хотите ли вы детей, и вообще, какую вы видите одну из главных, может быть, проблем в воспитании ребенка? Вот зададим такой, выйдем на теоретический уровень, чтобы… скажем так, не понижать планку нашей передачи.
Да. Ну, касательно детей, одна из моих самых любимых фраз, которую я чрезвычайно часто, ну, по ряду причин, скорее педагогических, чем каких-то глубинно-личностных, употребляю на своих занятиях, я люблю ссылаться на Евангелие от Матфея, знаменитый эпизод, когда апостолы спрашивают Христа: «Покажи нам, кто первым войдет в Царствие Небесное», он ставит перед ними ребенка и говорит: «Прежде всех вас прибудет со мной в Царствие Моем». Почему? Масса вопросов. Широко известно, что мировой цивилизации в разных ее проявлениях, да, детство воспевалось традиционно как вот эта первозданная святая простота, непосредственность, которая…
Разве долгое время детство не было в таком вот забытии, что называется? Потому что, насколько я знаю, до 15 века к ребенку относились просто как к маленькому взрослому.
Да, существуют такие исследования, вот, показывающие и факты массового насилия, например, над детьми. Фактически, действительно, в большинстве, например, европейских семей дети исполняли роль прислуги, но это, что называется, на поверку, то есть в плане социального характера существования. А по факту в поэзии, литературе, взять того же, например, там Данте, да, величина номер один в эпоху Возрождения, да, детство, если в качестве образа оно и возникает, тем более в русле, конечно, культуры, которая во многом, с позволения сказать, спонсируется, да, инвестируется христианскими идеями, детство, безусловно, это ценностный приоритет, ну, номер один, так вот можно сказать, если хотите, высшее воплощение тех ценностей, которые для христианства являются центральными. Для меня дети – это начало и конец, вот высшее выражение человечности. Безусловно, со своими пороками, поскольку они тоже несовершенны. И тем не менее, я детей очень люблю.
Вот, даже после школьной практики.
Даже после школьной практики, этого, как я его люблю называть, в кругах широких узкой интеллигенции, да, значит, этого интеллектуального афгана, действительно, да. Вот, и пролитая кровь, и слезы совсем там встречались, и тем не менее, именно эта святая простота радикальным образом отличает детство, которое не переиграешь в плане актерского мастерства от всего остального мира. И вторая часть вашего вопроса.
Ну, вторая часть вопроса, как воспитывать детей-то все-таки.
Как воспитывать? Ну,
то есть, какие, может быть, основные принципы воспитания с вашей точки зрения? Потому что кафедра-то ассистентом, которым вы являетесь, это еще и кафедра философии образования.
Да, совершенно верно. Ну, само слово образование в русском языке, во всех европейских, индоевропейских, как их принято называть, лингвистической среде, да, оно в качестве корневой системы уже указывает нам правильный смысл толкования его исторически. Образование – слово образ, то есть некий лик. Соответственно, в процессе образования ребенок должен буквально, вспоминая библейский сюжет, ветхозаветный, да, как Адам, быть собранным из глины, из праха, вот, безобразного, без образа, да, не имеющего чего-то таких очертаний, форм, и буквально вылеплен.
То есть, даже стать личностью должен.
Совершенно верно. Да. Кристаллизоваться, ну, по крайней мере, на какой-то
период. А как мы должны подавать пример? Или вот эта палочная система, там, ты делай раз, делай два, и как вот здесь-то?
Ну, ни в коем случае. Педагогика уже как самостоятельная дисциплина насчитывает не одну сотню лет существования, и даже Яна Мос-Каменский, на небезызвестный нам всем, гуманитариям, уже несколько сотен лет назад, он ведь провозглашал ценность во многом, да, вот не авторитарной, а как мы ее назвали сегодня, гуманистической парадигмы в образовании, да. Безусловно, ребенок, вот какова главная его черта, принципиальное сущностное качество, отличающее, ну, от взрослого.
Подражение?
Да, вот это вот чистый лист своего рода, ну, с позволения сказать, табула раса, да, которая во многом существует по типу губки, впитывает все вокруг. И в этом смысле преступлением со стороны взрослых является непонимание факта личного примера, его значимости. Конечно, в процессе воспитания, прежде всего, и образования, наделения образом, да, для ребенка важно вот это личное содействие. Какие ценности должны в его основе лежать? Те же самые общечеловеческие фундаментальные, любовь прежде всего, разумеется. Я знаю, что звучит это очень абстрактно, может быть, отвлеченно, и какие-то конкретные характеристики нужно давать применительно к индивидуальным случаям, но, тем не менее, когда мы сталкиваемся с такими сложными реалиями, как любовь, там, вера, надежда, каких-то, опять-таки, универсальных
Как говорится, ничто нет страшнее исполнить банальности, святые банальности.
Да, совершенно.
Потому что они вроде всем понятны, но почему-то мало их выполняется.
Знаете, я неоднократно задумался над этой выдающейся, широко растиражированной, в том числе и в пространстве нашей современной массовой культуры фразы «возлюби ближнего своего, как самого себя». Почему это провозглашается главным, если хотите, инструментарием, методом, да, просветления себя, достижения состояния личностности перед лицом Бога? Вероятно, моя догадка, не профессиональная совершенно, я не теолог, заключается в том, что это самая сложная из возможных задач. Почему? Именно в силу того обстоятельства, что дальних, так называемых, любить очень легко. Человечество.
Голодающих детей Африки.
Голодающих детей Африки, да, с которыми ты не имеешь непосредственного контакта. А вот того, с кем живешь рядом, чувствуешь его храп каждый день, да, терпишь ненормативную лексику, какое-то совершенно неадекватное временами поведение, не понимаешь, в конце концов. Тапочки не на том месте стоят, да, эти пресловутые. Ну и, наконец, квинтэссенция.
Кружки не так там, да.
Да, совершенно верно. Квинтэссенция всей этой логики является любовь к самому себе. От себе-то мы, в отличие от остальных людей, знаем практически все, ничего не укроешь. И вся эта грязь, вот, знаете, подноготная, греховная, она настолько тяжела для восприятия, что возлюбить себя воистину – это величайший из возможных христианских подвигов и первый шаг на пути к просветлению личностному, формированию себя в качестве человека с большой буквы.
Ну да, тоже вот как есть известное выражение, что ад – это другой, почему есть интерпретация? Потому что в другом-то я вижу себя.
Да.
И, зная себя, я понимаю, что вообще… И здесь сразу вспоминается, вот у нас в городе Екатеринбурге известный художник Тимофей Ради, наверное, вы его знаете, сделал очень интересную такую уличную, что называется, предмет уличного искусства. Вот на знаменитой заброшенной гостинице рядом с цирком он как раз и написал, что нет ничего светлее и выше, чем самая обычная любовь к ближнему.
Да, вот. Прекрасно.
Но, вот вы говорили про пример, про подражание, но вот хотелось бы тогда вот у вас узнать и задать традиционный вопрос для всех гостей наших передачи.
Так.
Тройной вопрос. Назовите, пожалуйста, ваш любимый фильм, вашу любимую музыку и вашу любимую книгу, чтобы наши молодые слушатели могли в том числе подражать и вам.
Да, спасибо за такую возможность. Ну, позвольте ответ на ваш вопрос, Игорь, составить из двух или трех даже смысловых пластов, хотя он будет краткий. Начнем с литературы, поскольку я, прежде всего, наверное, человек читающий, в меньшей степени смотрящий кино или слушающий музыку, хотя музыку, например, я очень люблю как вид искусства. Выделим западный один источник, отечественный, и тот, который бы я поименовал общечеловеческим. Ну, в русской литературе для меня неизбывной кладезью мудрости, какого-то, если хотите, просветления, возможности присовокупиться к любви, к жизни, к самому себе, в конце концов, восстановить тот утраченный порядок в душе, который периодически все-таки подвергается забвению, крушению, является книга Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы». Да.
Из западных... Очень глубокая книга.
Да, безусловно. Безусловно, настоящее, я бы сказал, такое субстанциальное выражение русскости самой.
Там-то как раз вот эта фраза про любовь к ближнему и любовь к дальнему, она вот, помните, что чем больше я люблю человечество в целом, тем меньше я люблю человека в частности.
Да. Вот. Ну и там также употреблена известная фраза в разговоре между Алёшей и Иваном Карамазовым. Как известно, Иван там мучается экзистенциальными всякими... борениями внутренними,
вот
да,
негодяй, да.
Да, вот, подвергает нападкам даже и фигуру Бога в этих сомнениях, вот, ну, это как бы такое альтер-эго самого Достоевского, естественно, вот, и Алёша его призывает, он ему показывает путь, который позволит выйти из этого кризиса, он говорит, а ты сначала полюби жизнь, а потом и смысл поймешь. То есть в этом смысле разум скорее вторичен, всякая интеллектуализация по отношению к…
Ну, как у Ансельма, да, верую, чтобы знать…
Да, верую, чтобы знать, да, то есть изначально вера, потом знание. Вот, из западных источников я бы назвал, ну, такую книгу, как «Американская трагедия» Драйзера. Вот, «Американская трагедия» – действительно литература, которая в свое время очень мощное влияние на формирование моего характера произвела. Вот, тот редкий случай, когда я плакал вообще, рыдал.
Да, серьезно?
Да, как пятилетняя девочка практически. Вот.
А в чем так вот формирование-то произошло, простите?
Да, сложно это формализовать в какую-то категориальную структуру, объяснить. Наверное, просто очень хорошо слог сам лег мне на душу. И вообще человек таких романтических, поэтических воззрений, вот, если вдруг мне нравится письмо автора, то я начинаю верить тому, о чем там говорится. В каком-то значении даже форма здесь опережает содержание. Вот. И еще отдельно бы выделил среди русских источников вот, в качестве поэтического такого варианта на тему, значит, это будет Бальмонт Константин Дмитриевич, мой любимый поэт, да, лирики Серебряного века. Безусловно, что не стихотворение, то, пожалуй, попадание вот в эту самую точку каких-то исканий, поисков. У него получается, поскольку он является поэтом, да, при гармоничном, идеальном сочетании формы и содержания высказать то, что я не в состоянии сделать в силу отсутствия у меня такого таланта. Тестамента. Вот, ну а про общечеловеческий третий источник, о котором я говорил, это, ну, сама Библия, разумеется. Хотел бы особое внимание наших радиослушателей обратить на то обстоятельство, что я не являюсь ангажированным лицом, вот, не вещаю от имени православной церкви, просто хочу подчеркнуть, что не может вызывать никакого сомнения тот факт, независимо от вашей принадлежности, православию или христианству, веры в обожествленность фигуры Христа, что он являлся великой личностью, несомненно, и по степени насыщенности, концентрированности человеческой мудрости аналогов этой книги просто быть не может.
Но вы придерживаетесь исторической, естественно, точки зрения касательно Христа. Там же есть историческая, мифологическая, вот.
Ну, я, понимаете, эти позиции очень сложно свести воедино. Я, с одной стороны, как прихожанин церкви, естественно, верю в то предание, которое распространяется традицией священной, вот, и оно для меня является первостепенным. Но в то же время, как интеллектуал…
Критически относитесь?
Нет, я предполагаю, что существуют разные вариации. Для меня самое главное, что независимо от того конкретного содержания, той формы вербальной зачастую, в которой высказывается эта истина христианства, главное тот посыл, с которым она сопряжена. Вот. Что касается литературы.
Вопрос, может быть, я задам, наверное, сложно. А главный посыл-то в чем?
Посыл чего? Христианства?
Да, в любви?
Разумеется,
или
да.
В свободе?
Нет, я считаю, что прежде всего в любви, конечно. И даже не в силу того обстоятельства, что свобода нас привела к грехопадению согласно преданию в любви. Почему? Потому что в отличие от каких-то других, вот почему этот термин вызывает такой пристальный у меня интерес, у всей мировой культуры на протяжении истории ее развития. Любовь – это феномен, который в известном смысле обладает безапелляционностью. То есть, она действительно нечаянно нагрянет. Ты можешь строить какие угодно догадки о ее природе.
Но она тебя настигает.
Это стихийное совершенно явление во многих отношениях, которое все равно поддается рационализации, что называется, апостериори, постфактум. Когда ты сталкиваешься с любовью, ощущаешь, что это нечто большее, чем ты сам. Вот. В результате, разумеется, ценности больше, чем она. Я здесь понимаю прекрасно апостола Павла, когда он говорит, что любовь из них больше, вера, надежда, любовь, а всего три ценности, как известно, да, из его высказывания, этого послания. Так вот, безусловно, любовь, она не требует специальной подготовки, интеллектуализации ситуации. Достаточно просто с ней соприкоснуться, и все уже вполне ясно. Здесь приоритеты изначально испокон веков расставляется одним и тем же образом.
Понятно. Ну и
музыка и музыка, кино, да. Музыкальная композиция, ну, сложно вообще свои какие-то любовные пристрастия, да, под подобные формальные критерии подводить, да, иерархизацию задавать. Ну, раз уж вы просите, пусть. Не постыжусь, я вообще слову в студенческой среде апологетом современной культуры и той части ее, которая называется массовой, считаю искренне, что там есть свои золотники. Для меня это, например, композиция «Через всю жизнь пронесенная», это Игорь Тальков «Чистые пруды». Очень известная песня, которая, по-моему, выступает концентрация вот именно этой самой русскости, нашей ментальности, идеи, и в то же время в ней содержится какой-то глубинный сакральный смысл. Она мне лечит душу, настоящая терапия, бесплатная при том. Ну и в кино... Я не буду здесь ссылаться на какие-то общепризнанные образчики киноискусства типа Федерико Феллини, потому что это общеизвестно, и буду не оригинален. Тоже могу две вариации на тему привести вам из советского кинематографа, ну, потому что новый российский, пожалуй, никаких серьезных в этом смысле претензий не заявляет изначально, в общем, себя даже так не позиционирует.
То есть вы думаете, что современный российский кинематограф, он, мягко говоря...
По меньшей мере находится в зачаточном состоянии.
То есть даже Михалков, фильмы Михалкова, там 12 у него или там «Остров».
При всем уважении, общий тренд современного искусства, к сожалению, или к счастью, сложно сказать, да, заключается, да, вот в том, что оно делает ставку прежде всего на приоритет формы, а не содержания. Вот. Редко, чрезвычайно редко, даже в западном кинематографе и в нашем тоже встречаются какие-то продукты вот этой самой индустрии, с позволения сказать все-таки, да, которые действительно прежде всего нацелены не на сбор кассы, да, и не на массового зрителя, а вот воспроизводят определенные смыслы, которые даже не завязаны на провоцирование какого-то фундаментального интереса у зрителя. Это фильмы сами для себя, ради искусства, не потому что их кто-то должен смотреть. Есть такие образчики, но они, я не буду их называть в силу того обстоятельства, что их достаточно большое количество, здесь сложно выделить что-то вот превосходящее остальное. А из советского кинематографа, пожалуй, пусть будет назван фильм «Летят журавли» с Алексеем Баталовым, Татьяной Самоловой, настоящая экзистенциальная, ну, по меньшей мере, драма, если не сказать, трагедия. «Летят журавли» западный кинематограф. Тут приведу примеры из современного, более нового. Мне лично очень импонирует картина европейского производства, где играют, тем не менее, голливудские актеры. Называется она, по доброй голливудской традиции, совершенно не привязана к тому содержанию, которое там подразумевается, «Заложник смерти», с моей точки зрения, очень странное название. 2009 года, если не ошибаюсь, там в ролях Джон Малкович, Евангелин Лили и Ромен Дюри. Очень известная картина, вот, где обсуждаются вот эти фундаментальные вопросы человеческой жизни, смысл нашего существования, причины, по которым приходит смерть, ее значение, любовь, значимость человеческой жизни и так далее. Вот. Пожалуй, то,
что спасибо, Дмитрий, за интересный разговор. Дорогие друзья, я напоминаю, что знакомство с Дмитрием Ярченко, молодым интеллектуалом, ассистентом кафедры истории и философии и философии образования Уральского федерального университета, ну и, как мы сегодня, наверное, поняли, неисправимым оптимистом. Спасибо, Дмитрий, до свидания.
Спасибо, всего доброго, уважаемые радиослушатели.